против Ирана.
С новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Заканчивается вторая неделя предварительных слушаний по новым обвинениям против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Петербурге продолжается процесс над членами крупной неофашистской группировки, которых обвиняют в серии убийств на почве национальной ненависти. Зарубежных проповедников будут штрафовать. Министерство юстиции хочет ввести административное наказание за миссионерскую деятельность. Новый виток конфликта в Союзе кинематографистов. Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда 30-31 марта. На пост председателя Союза вновь будет претендовать актер Михаил Пореченков. Международные новости. Амстердам мог пережить теракты, сопоставимые по масштабу со взрывами в Мадриде в 2004 году. Полиция Нидерландов, как стало известно вчера вечером, уже арестовала 7 подозреваемых, выходцев из Марокко. А также Борис Немцов о своем решении баллотироваться на пост мэра Сочи. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, смягчающие ответственность за врачебные ошибки. В Московском международном доме музыки сегодня открывается второй международный органный фестиваль. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится предварительное слушание по новому уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В соответствии с новым обвинением бывших совладельцев компании, уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств на сумму 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. На прямой связи с нашей студией издания суда корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович, который сегодня следит за слушанием этого дела. Здравствуйте, Данила.
Здравствуйте.
Какие новости у вас есть на эту минуту?
Ну, надо сказать, что новостей особо больших нету, потому что, как вы уже сказали, проходят предварительные слушания, и слушания эти для прессы закрытые. Те экраны, которые установлены в зале для прессы, по-прежнему темны, и, в общем, понятно, что пока мы достаточно скупую информацию можем получать только от адвокатов, которые участвуют в процессе. Известно, что Карина Москаленко, в общем, достаточно плотно общающаяся с журналистами в течение этого второго процесса над Ходорковским и Лебедевым, сейчас нет в Москве. Вероятно, другие адвокаты сейчас находятся в зале судебного заседания, где проходит слушание. Я напомню, что адвокаты обращались к суду с тем, чтобы ходатайства, с которыми они выступают, разбирались каждое в отдельности. Суд отклонил эту просьбу, и ходатайства выдвигаются, рассказываются, предлагаются одно за другим, на что суд, видимо, скопом ответит как-то достаточно односложно.
Данила,
ну, уже... Да.
Прошу прощения, вот вы сказали о ходатайствах. Сегодня адвокат обвиняемых, как я знаю, намерены в очередной раз, в третий уже, ходатайствовать о возвращении дела в прокуратуру. Чем мотивировано это их требование?
Ну, на самом деле, адвокаты очень четко мотивируют свой подход к этому делу. Они же просят прекратить уголовное дело по обстоятельствам реабилитирующим, и с одной стороны, потому что то, что инкриминируется Ходорковскому и Лебедеву, как говорят адвокаты, не является преступлением, а с другой стороны, что в ходе предварительного следствия и вообще следствия было допущено столько, по их мнению, нарушений, злоупотреблений правосудием, самых различных вещей, что это дело должно развалиться в суде, во-первых, и, во-вторых, вообще не должно слушаться, потому что были вот эти многочисленные нарушения. Соответственно, просьба вернуть дело в прокуратуру исходит из этого же. То есть, что дело нужно, что называется, перерасследовать как минимум, потому что те нарушения, которые были допущены, не позволяют его нормально разбирать в суде. Ну, я еще раз говорю, что слушания закрытые, спецназ, управление федерального по службе исполнения наказаний под таким забавным названием «Сатурн» сидит сейчас около зала судебного заседания, два спецназовца, офицера. И, вероятно, мы узнаем о каких-то сегодняшних движениях в этом деле. Кстати, предварительные слушания могут сегодня еще вовсю не закончиться, а продолжатся на следующей неделе. Так вот, о каких-то движениях в деле мы узнаем, конечно, уже только после того, как адвокаты, которые сейчас есть в зале, выйдут и пообщаются с журналистами.
Спасибо, Данила, за продолжающимися в Москве предварительными слушаниями по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня следит наш корреспондент Данила Гальперович. Еще один громкий судебный процесс продолжится сегодня в Петербурге. Здесь на скамье подсудимых 13 человек, которых обвиняют в 8 убийствах и 7 нападениях на почве национальной ненависти. В числе прочего, членом этой банды скинхедов инкриминируется убийство в 2004 году сотрудника кунсткамеры Николая Геренко, выступавшего экспертом на нескольких судебных процессах по экстремизму. Из Санкт-Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Следствие считает, что на счету банды ряд резонансных убийств и нападений на уроженцев Азии, Африки и Кавказа. Поэтому уже первое судебное заседание прошло 27 февраля при повышенных мерах безопасности в присутствии ОМОНовцев с автоматами. Судят 13 человек. Один из организаторов банды, Дмитрий Боровиков, был убит при задержании в мае 2006 года. По версии следствия, организация была создана Алексеем Воеводиным и Дмитрием Боровиковым в 2003 году. До этого оба состояли в других экстремистских группировках, например, в Mad Crowd. Новая организация начала с нападения на армян Маквела Эламиряна и Лиану Туманян в поселке Никольское в августе 2003 года. Шестеро подсудимых набросились на них с арматурой, кусками труб, велосипедными цепями и ножами. По счастливой случайности потерпевшие выжили. В октябре 10 человек напали на нигерийца Амардиона Лавренси, который, истекая кровью, позвал на помощь и был спасен. В декабре был убит гражданин КНДР Ким Хен Ик. В июне 2004 года Ростислав Гофман и Алексей Головченко, вероятно, из-за подозрений, что они могут выдать организацию милиции. Тогда же в июне произошло самое резонансное убийство известного ученого-этнолога, эксперта Горпрокуратуры Петербурга по национальным вопросам Николая Геренко. В апреле 2006 года был убит Самбо Ламбсар из ружья со свастикой и словами «Скинхед» и «Бей негров на прикладе». Всего обвиняемым инкриминируется около 20 эпизодов. Банда была выявлена благодаря усилиям агентства журналистских расследований, говорит заместитель директора агентства Евгений Вышенков.
Я 2 месяца вынужден был ходить по этим нацистским сборищам, читать «Mein Kampf» для того, чтобы иметь предмет разговора. Результатом было то, что я убедил 2 нацистов разговаривать со мной сначала откровенно, неформально, а потом их убедил уже рассказывать это не только мне. Есть 2 камня, на которых все строится. Первое – это эксгумация трупов в Ленинградской области, 2 нацистов, которые они же сами и убили, Гофман и Головченко. И второе – есть 2 обвиняемых, они же свидетели обвинения, которые изначально дали признательные показания по всем убийствам.
Евгений Вышенков считает, что если свидетели не начнут отказываться от своих показаний, то обвинение устоит. Но если начнут, он сам готов стать свидетелем обвинения. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии будет объявлена амнистия боевикам, добровольно сложившим оружие и непричастным к совершению тяжких преступлений. Режиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России 30-31 марта. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на 1 год. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. В Пакистане, по последним данным, 24 человека убиты в результате авиаударов американского беспилотного самолета. Нью-йоркский финансист Бернард Медоф признал себя виновным в финансовом мошенничестве и был отправлен в тюрьму. Американские сенаторы от республиканской партии обратились к президенту США с просьбой пересмотреть кандидатуру посла в Ираке. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня не пропустите на волнах Радио Свобода российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Гость программы – Олег Сакмаров, лидер Сакмаров-бенда, музыкант «Аквариума», «Наутилуса Помпилиуса», «Юпитера», «Калибри», «Выхода» и группы «Картуш». А кроме этого, рассказ о книге, посвященной внучке Всеволода Мейерхольда, Марии Валентейн, и репортаж с выставки акварелей Людмилы Петрушевской. Ведущая Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. «Иностранцам могут запретить проповедовать в России». Такой заголовок носит одна из сегодняшних публикаций в газете «Газета». В ней сообщается, что Министерство юстиции до декабря внесет в Госдуму законопроект, регламентирующий миссионерскую деятельность. Об этом в четверг на круглом столе в парламенте, посвященном поправкам законодательства о религиозных организациях, сообщил начальник Департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Сергей Милушкин. По его словам, в соответствующие поправки будут внесены в федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях, а также в кодекс об административных нарушениях, то есть зарубежных миссионеров за их деятельность будут штрафовать. Продолжит тему наш обозреватель Валерия Шабаева.
«Мы намерены в первую очередь определить само понятие миссионерской деятельности», — пообещал Милушкин. «Кроме того, там будут прописаны условия осуществления миссионерской деятельности и предусмотрены параметры административной ответственности за незаконное миссионерство». В интервью корреспонденту издания «Газета» представитель Минюста пояснил, что в соответствии с действующим законодательством о свободе совести иностранцы могут вести проповедническую деятельность только по приглашению отечественных религиозных организаций, но эта норма не работает на практике. Поэтому в законопроекте собираются прописать, что иностранцев, которые проповедуют в России с туристической визой в кармане, будет ждать не только выдворение из страны за нарушение миграционного законодательства, но и штраф. Представители верующих, участвовавших в круглом столе, резко отрицательно отнеслись к идее Минюста. Существующее законодательство и так вполне способно оградить добропорядочных граждан от посягательств на их личную жизнь. И если факты незаконного проповедничества оставались безнаказанными, то это происходило из-за низкого уровня образования среди правоохранительных органов и судейского сообщества в религиозной сфере, а не из-за законодательных пробелов, заявил корреспонденту газеты первый зампред Российского Объединенного Союза Христиан веры евангельской Константин Бендас. Он считает, что миссионерство в принципе не может иметь правового определения, так же, к примеру, как причастие или молитва. Круглый стол в Госдуме состоялся на утро после заседания Госсовета, посвященного взаимодействию с религиозными конфессиями. На заседании президент России Дмитрий Медведев поручил своей администрации еще раз изучить вопрос о статусе зарубежных миссионеров, замечает газета. Прокомментировать грядущие изменения я попросил священника Якова Кротова, ведущего программы «С христианской точки зрения».
Поправки в закон о свободе совести, касающиеся миссионеров, Минюст пытается провести уже давно, начиная, пожалуй, с 2005 года. Прежде всего, они должны касаться иностранных миссионеров, но внутри России тоже мало не покажется. И даже нельзя сказать, что Московская патриархия, которая стоит за всеми этими поправками, ведет двойной стандарт. Идея заключается в том, что любое миссионерство должно быть подконтрольно правительству и строго централизовано. То есть для приглашения миссионера из-за рубежа нужно приглашение обязательно централизованной организации. Вообще в этом есть большой парадокс, потому что миссионер – это апостол, это человек, который несет весть о своей вере туда, где этой вести еще нет. Поэтому по определению его приглашать никто не может. Если бы в XI веке в России был Минюст такого типа, то никакого крещения Руси не состоялось бы, ведь не было уже христианской организации. Апостол Андрей просто бы прогнали бы в зашей, ввиду отсутствия у него визы. Но надо отметить, что патриархия внутри России тоже сооружает централизованную вертикаль миссионерства, то есть уже вся миссия в России централизована в руках Москвы. И просто так на улицу человек не выйдет. Так что закон затронет и тех, кто в России живет, и тех, кто пытается в нее приехать из-за границы. С политической точки зрения, это обычная гатентотская мораль. Московская патриархия активно проповедует свою идеологию. Это трудно назвать православной верой, потому что иначе бы она бы предоставила, скажем, в Испании, пусть проповедуют католики, во Франции французские православные, их есть. Нет, Московская патриархия активно миссионерствует и в странах Западной Европы, и в США, и в Латинской Америке именно на свой особый лад. Значит, с одной стороны, пустите нас в свой дом, с другой стороны, в наш дом мы вас ни за что не пустим. Поставим такие барьеры, что мало не покажется. Традиционный двойной стандарт, характерный для государств военного замкнутого типа. Хорошая новость заключается в том, что примут этот закон поправки или не примут, жить Россия все равно будет не по этому закону. Как выгоняли иностранных миссионеров, так и будут выгонять, ссылаясь хотя бы на госбезопасность. Все, это глухая ссылка, ее нельзя обжаловать. Плохая новость заключается в том, что все-таки само внесение такой инициативы – это сигнал чиновничеству, крупному, мелкому, среднему, что идет дальнейшее завинчивание гаек, вопреки тому, что ожидалось. Финансовый кризис, как в конце 80-х годов, немножечко повернет Россию лицом к цивилизованным нормам, а выходит, что все-таки не лицом, а другой частью.
Так оценивает готовящиеся поправки священник Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения».
У сегодняшней публикации в издании «Газета», которая посвящена возможному запрету на проповедническую деятельность в России для иностранных граждан, рассказывала наш обозреватель Валерия Шабаева и священник Яков Кротов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о главных международных новостях дня. Официальные представители полиции Нидерландов сообщили об аресте 7 человек, подозреваемых в подготовке терактов в Амстердаме. Подробности узнаем от моего коллеги Андрея Шароградского, который сейчас на прямой связи с нашей студией. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк. Я просмотрел сообщения всех ведущих информационных агентств. Подробностей этого дела пока немного. Кстати, пока нельзя с уверенностью говорить, идет ли речь об аресте или о задержании, потому что несколько человек действительно были задержаны полицией, но арест – это предъявление обвинений. Пока, судя по всему, никаких обвинений предъявлено не было, и имена арестованных не называются, или задержанных, пока, еще раз подчеркну, это пока непонятно. Давайте перечислим факты, которые имеются на этот час. Итак, задержаны, как вы уже только что упомянули, 7 человек. Это 6 мужчин и 1 женщина. Все они подданы Голландии и все марокканского происхождения. Но при этом прокурор Херман Болхар, который объявлял о задержании вот этих 7 человек, сказал, что никто из них пока не проходит по спискам вовлеченных в террористическую деятельность, поэтому нельзя говорить о том, что эти подозреваемые уже каким-то образом были, привлекали внимание полиции в связи с возможной их причастностью к каким-то террористическим актам. Задержания были произведены после анонимного телефонного звонка в полицию. Этот звонок состоялся в среду вечером, и, как сообщил мэр Амстердама Йоп Коэн, он не был обычным предупреждением о бомбе. Речь шла о том, что было сообщено о некой запланированной акции, и все это заставило полицию отнестись очень и очень серьезно к вот этому анонимному звонку. Было решено закрыть довольно большое число магазинов, в том числе и крупных магазинов. Перекрыта центральная торговая улица Амстердама. Отменен концерт американской рок-группы, который должен был состояться. И, судя по всему, магазины были закрыты накануне и останутся закрытыми и сегодня, пока хотя бы немного не прояснится ситуация. И единственная информация, которая, в общем, хоть как-то связывает задержанных людей с причастностью к терроризму, хотя это очень и очень такая связь какая-то тонкая, легковесная. Речь идет о том, что один из арестованных каким-то образом, или задержанных, еще раз замечу, каким-то образом связан с подозреваемым, проходившим по делу о взрывах на поездах в Мадриде. Напомню, эти взрывы, которые внесли жизни почти 200 человек, произошли 5 лет назад в Мадриде 11 марта 2004 года, то есть 2 дня назад было ровно 5 лет после вот этого страшного теракта в Мадриде. Ну и пока идет выяснение обстоятельств, в общем, никакой больше проверенной, точной, подтвержденной информации нет, но еще раз отмечу, что так или иначе это все произошедшее довольно серьезно сказалось на ситуации в столице Нидерландов, потому что действительно крупные магазины оказались закрыты, перекрыты центральные улицы. В общем, речь идет о том, что полиция очень серьезно отнеслась к этому предупреждению, и, возможно, действительно речь идет о предотвращении очень крупных терактов, которые могли унести жизни многих людей. Марк.
Спасибо, Андрей. Мой коллега Андрей Шароградский рассказал об одной из главных международных новостей дня – аресте или задержании 7 человек, подозреваемых в подготовке теракта в столице Нидерландов, Амстердаме. Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к российским событиям. Сегодня бывший глава Союза кинематографистов Никита Михалков, который, впрочем, пока еще не сложил в себя полномочия, созвал журналистов, чтобы сделать очередное заявление, посвященное продолжающемуся конфликту между ним и сторонниками режиссера Марлена Хуциева, которого избрали председателем Союза на последнем съезде. Михалков, напомню, считает то собрание нелегитимным и настаивает на проведении нового чрезвычайного съезда Союза кинематографистов. Пока этот вопрос решается в суде, очередное заседание отложено, напомню, до 17 марта. На пресс-конференцию, однако, вместо вместо Никиты Михалкова пришел его протеже на пост председателя Союза, актер Михаил Пореченков. О том, что он рассказал журналистам, мы узнаем от нашего обозревателя Марины Тимашевой, которая сейчас присоединилась ко мне в студии «Радио Свободы». Добрый день, Марина.
Добрый день всем. И Михаил Пореченков ничего нам не рассказывал. Он уже во второй раз читал с выражением заявление Никиты Михалкова. И от его имени сообщил, что съезд назначен на 30 и 31 марта 2009 года. Местом действия избран гостиный двор. Съезд в заявлении Никиты Михалкова назван не внеочередным, а чрезвычайным. Судя по тексту, Никита Михалков собирает кинематографистов из заботы об их же благе. Цитирую, в настоящее время Союз кинематографистов осуществляет свою деятельность фактически без руководства. Прежнее правление утратило свои полномочия, а полномочия правления, избранного в декабре прошлого года, как и полномочия Марлена Хуциева на посту председателя, не подтверждены Минюстом РФ. Кроме того, в адрес нашей организации Минюстом высказан ряд серьезных замечаний по процедуре проведения съезда. Их неустранение до 1 апреля 2009 года повлечет за собой приостановку деятельности нашего союза, что равносильно его закрытию. Далее Никита Михалков пишет, что к нему обратилась более половины региональных организаций с требованием созвать внеочередной съезд. Выходит, что Никита Михалков просто откликнулся на призыв. А в том, что регионы будут голосовать за него, он и не сомневался, во всяком случае, на 7-м съезде предупреждал об этом своих противников. Никита Михалков вообще склонен противопоставлять провинцию Москве и Петербургу. Но в съезде, по мнению Никиты Сергеевича, должны принять участие все члены Союза кинематографистов по квоте «один человек, один голос». Приглашения будут отправлены всем членам Союза по почте. Еще Михалков обратился ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой оказать организационную и финансовую поддержку в проведении чрезвычайного съезда. Михалков считает себя действующим председателем Союза. Его оппоненты придерживаются иной точки зрения, которую будут доказывать в судебных инстанциях. Тем временем, Марк, вы правы, суд по иску четырех сторонников Никиты Михалкова продолжит работу 17 марта. Вообще-то, по закону, только суд имеет право признать съезд легитимным или нелегитимным. Но, как мы видим, дожидаться его решения Никита Сергеевич Михалков не стал.
Спасибо, Марина. Марина Тимашева рассказала о развитии конфликта в Союзе кинематографистов. Бывший или действующий, этот вопрос решает суд, председатель которого Никита Михалков объявил сегодня устами актера Михаила Пореченкова о созыве чрезвычайного съезда Союза, который должен состояться 30-31 марта. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на наших волнах программу «Время гостей». Эфир из Киева. Международный валютный фонд выставляет Украине свои требования для получения кредита, Россия – свои. Что будет с украинской экономикой, если пожелания кредиторов учтут? Ведущий программы Виталий Портников беседует с директором Института экономических исследований и политических консультаций Игорем Бураковским. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Борис Немцов в эфире «Радио Свобода» о своем решении баллотироваться на пост мэра Сочи. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, смягчающие ответственность врачей за свои ошибки. В Москве сегодня открывается второй международный органный фестиваль «Орган Плюс».
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может быть выдвинут на пост мэра Сочи. Ранее в четверг баллотироваться на этот пост решился председатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. В Ингушетии будет объявлена амнистия боевикам, добровольно сложившим оружие, непричастным к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Такое заявление сделал в МАГАТЕ президент республики Юнусбек Евкуров. Кинорежиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России 30-31 марта в Москве. Как сказано в заявлении Михалкова, он выступает как действующий председатель Союза. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год. Санкции, которые в частности запрещают американским бизнесменам участвовать в развитии иранской нефтяной отрасли, впервые были введены администрацией Билла Клинтона в 1995 году. 24 человека, по последним данным, убиты в результате авиаудара по базе талибов на северо-западе Пакистана, нанесенного, предположительно, американской авиацией. Как сообщают местные власти, ранены десятки людей, в основном боевики. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, около полуночи произошло нападение на милиционера, находившегося за рулем автомобиля. Об этом сообщает Интерфакс. По предварительным данным, милиционер скончался от ранений. Ведется расследование. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня под Лондоном меры по преодолению глобального кризиса. Нью-йоркский финансист, 70-летний Бернард Мэдофф, признал себя виновным в финансовом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одна из самых обсуждаемых политических новостей в России – решение сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова подать документы в городской избирком Сочи, чтобы участвовать в выборах мэра этого города. Выборы мэра Сочи, где Немцов родился и жил в детстве и юности, должны состояться 26 апреля. Избирательная кампания назначена после отставки в октябре прошлого года Владимира Афанасенкова. Решение об уходе он объяснил проблемами со здоровьем. Наблюдатели оценивают шансы Бориса Немцова в честной борьбе за пост мэра как высокие. А что он думает о своих перспективах сам, расскажет наш корреспондент Олег Кусов.
Как рассказали соратники Бориса Немцова, к нему обратились с просьбой принять участие в выборах мэра Сочи более 400 горожан. Но все же Борис Немцов принял решение не собирать подписи в свою поддержку, а внести избирательный залог, поскольку считает, что власти используют любую возможность, чтобы не зарегистрировать его кандидатуру. Борис Немцов охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Сочи как квинтэссенцию проблем путинизма.
Я понял главную причину, почему люди предложили мне участвовать в выборах. Приведены до отчаяния полным произволом местной краевой федеральной власти. Ситуация на уровне экологической катастрофы, гигантских социально-экономических проблем, шли и гуманитарных проблем, выселяют людей с земель, на которых они жили, причем выселяют без жилья, хотят переселить людей там, в какие-то там пансионаты, дома отдыха, непонятно, как это перспективы в дальнейшем. Сарабская Олимпиада в субтропиках, это, конечно, зимняя Олимпиада, это крупномасштабная авантюра. Сейчас вот стало, кстати, у нас предложение Олимпиаду в Сочи провести, но децентрализовать. В Сочи сделать столицу Олимпиады, открытие, закрытие в Сочи, горнолыжные соревнования в Сочи, трамплины и бобслед в Сочи, а все остальное перенести в города, где традиционно зимние виды спорта развивались. Хотели бы провести в Москве, в Ярославле, в Петербурге, в биатлон, в Ханты-Мансийске, в Калуг, в Сыктывкаре, в других городах. Кстати, такая практика постановлена, в честь Олимпиады в Ванкувере в 2010 году будет тоже в дистанционном режиме проведена. Это, кстати, спасет от экологического бедствия город, и это позволит, на наш взгляд, достойно провести Олимпиаду здесь. Это квинтэссенция проблем путинизма, да? Это коррупция, это произвол, это неумение доводить дело до конца, полная бесхозяйственность. В общем, все тут, знаете, как на ладони. Вообще, главная задача мэра Сочи в настоящих условиях – это защита сочинцев от коррупционно-инвестиционного бандитизма, который здесь творится.
Говорил Борис Немцов. По словам члена бюро движения «Солидарность» Ильи Яшина, в некоторых властных кабинетах не скрывается его недовольство этим фактом.
Со вчерашнего дня прибывают активисты кремлевских молодежных движений из разных городов, и мы предполагаем, что фоном всех наших мероприятий будут их акции. Уже с утра они здесь выставили пикет в нескольких сотнях метров от здания, где проходило бюро.
Сам Борис Немцов полагает, что его шансы на победу в выборах мэра Сочи высоки. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Проголосовали бы вы за Бориса Немцова на выборах мэра вашего города? Мы попросили нашего корреспондента Екатерину Лушникову задать этот вопрос жителям Кирова. Кстати, столица региона, который недавно возглавил бывший коллега Немцова по партии «Союз правых сил» Никита Белых.
Немцов, вообще-то, это уже человек, мне кажется, поколения того, 90-х. Сейчас, не знаю, мне кажется, больше даже ставка делается на молодежь, на более молодых. Так вот, кого-то из уже другого поколения я бы, например, видела здесь.
Вы знаете, вот так сразу сходу ответить я не могу. Я знаю только Бориса Немцова по той информации, которая идет по телевизору. Но я думаю, что вот некоторые его поступки позволяют говорить о том, что население не очень бы наше Вятское его восприняло.
Где у нас, Кирове, что ли?
Да.
ни в коем случае. Не знаю, не воспринимаю его. Временное все это, временщики это все, понимаете? В данном случае выкрутится и все, а дальше как трава не растет. Потому что он себя скомпрометировал. Когда он был в Нижнем Новгороде, он был прекрасным губернатором. Много дел полезного, хорошего. Когда его перевели в столицу, в правительстве, решил всех переселить на Волгу. Всех руководителей. Но невозможно так сделать. А потом перешел в СПС, в оппозиционную партию, стал критиковать, и нужно, или нужно критиковать правительство, в частности, работу товарища Путина, который очень много сделал для нашего государства.
Ну, я считаю, что он достойный человек, справедливый и правдивый. Только за, обоими руками, только за.
Тем, что молодой, и тем, что, так скажем, посторонний человек в нашей области, то есть нету у него каких-то тут насиженных мест и каких-то связей, то есть, в принципе, он бы стал, скорее всего, работать.
Можно сегодня ведь любого, знаете, как вот у нас идет информация, там две звезды, три звезды, из бездари делают кого угодно. Поэтому какой он был, мы не знаем. Мы знаем, как его раскручивали, это другой разговор. Я думаю, сегодня Никита Юрьевич нам подходит по всем первым шагам, которые он делает. Вот у меня сложилось такое впечатление, что, я думаю, он хочет много сделать для области, а мы ему будем помогать.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, проголосовали бы вы за Бориса Немцова на выборах мэра вашего города. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки в статью Уголовного кодекса, определяющую наказание за неоказание помощи больному. Эта новость интересна в свете нескольких громких уголовных дел по фактам врачебной халатности, взбудораживших российскую общественность в конце прошлого и в нынешнем году. Если закон будет принят Советом Федерации и подписан президентом, уголовная ответственность будет наступать для врачей лишь в случае причинения тяжкого вреда здоровью, рассказывает наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Изменения в 124-ю статью Уголовного кодекса, как уверяет один из авторов поправки, депутат «Единой России» Алексей Волков, носили технический характер. Чем вы руководствовались, когда предлагали такой законопроект?
В связи с принятием еще 8 декабря 2003 года принят федеральный закон, его номер 162 ФЗ. Называется он «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Он был направлен на гуманизацию уголовно-правовых норм всего текста Уголовного кодекса. То есть вот этим законом из всей особенной части Уголовного кодекса исключена наказуемость при причинении по неосторожности вреда средней тяжестью здоровья. Там несколько статей Уголовного кодекса были, по которым вот из особенной части убрали, а особенная часть является как бы определяющей. В отдельных статьях Уголовного кодекса оставалось, в том числе и 124-я статья. И вот когда мы проанализировали кодекс, мы нашли вот этот пробел и внесли законопроект, чтобы, так сказать, выполнить решение федерального закона номер 162 от 8 декабря 2003 года.
То есть с 2003 по 2009 год существовала двойственная ситуация. Хулиган, нанесший здоровью вред средней степени тяжести, не нес уголовной ответственности, а врач теоретически мог оказаться под судом. Впрочем, как утверждает президент Лиги пациентов Александр Саверский, уголовных дел по этой статье против врачей не было.
Первое, то, что эта статья, в общем-то, и не работала, и этому несколько причин. Первая причина, то, что сама логическая конструкция статьи, она, на мой взгляд, не очень-то верна. Дело в том, что неоказание помощи больному никогда не имеет прямой причинно-следственной связи с последствиями. Потому что это бездействие. От бездействия, как известно, ничего не бывает. И даже смерть. Это люди умирают от инфарктов, инсультов и так далее. Поэтому сама логическая конструкция этой статьи, не оказание повлекшее за собой, она, ну, такая неудобная, скажем так, для юристов. Само неоказание помощи, само по себе, без всяких последствий, должно быть считаться как правонарушение. Уж уголовное или административное, это отдельный разговор. Кроме того, статья в принципе действительно не применялась. Я за 9 лет не знаю ни одного уголовного дела, доведенного до конца по этой статье, особенно по действительно по средней, вреду средней тяжести. Ну, вот. И на сегодняшний день получается странная ситуация, что у нас за вред, причиненный врачом при неоказании помощи, вред средней тяжести, у нас вообще нет никакого наказания. Ни в административном кодексе, ни в уголовном. Согласитесь, что это не совсем нормально. И мы, в принципе, в общественном совете в прошлом году приняли решение о том, что тяжесть, вообще-то говоря, вины врачей должна быть сосредоточена не в уголовном кодексе, а в административном. А у нас в кодексе об административных правонарушениях вообще нет нормы ответственности врачей. И в этом смысле было бы логично, чтобы Государственная Дума, принимая решение об исключении этой нормы из уголовного кодекса, каким-то образом сформировала ее в кодексе об административных правонарушениях. Но этого не было сделано. И на сегодняшний день, например, утрата пары пальцев на руках по вине врачей, в общем-то, ничего для врача за собой не влечет.
А что думают врачи, я узнавала у профессора Андрея Продеуса, детского иммунолога. Андрей Петрович, как вы считаете, хорошо это или плохо то, что отменили ту часть 124 статьи Уголовного кодекса, которая обещала наказание врачей за причинение вреда средней степени тяжести пациенту по неосторожности?
В принципе, очень хорошо, что обращено на это внимание, и хорошо, что идут подвижки, но, к сожалению, законодательство, которое регулирует взаимоотношения врача и пациента или врача и клиники, все равно остается достаточно у нас в стране в зачаточном состоянии.
А у вас в личном опыте были такие случаи, когда, на ваш взгляд, врача несправедливо наказывали?
Пару лет назад в клинике у нас случай, когда даже и халатности-то допущено не было, но было дело вывернуто таким образом, что было отказано в госпитализации ребенка. На самом деле мать его подписала все документы, что она отказывается от госпитализации. Ребенок погиб, к сожалению, на следующие сутки дома. Вот. А врач был осужден по причине того, что вот был в определенной степени раздут скандал на тему того, что врач не до конца оценил тяжесть состояния ребенка, а мама пыталась провести линию, что она была в недостаточной степени оповещена о состоянии, о тяжести состояния.
Действительно, как вот померить, достаточно человек осведомлен или недостаточно?
Понимаете как, ведь если мама подписывает документацию, связанную с тем, что она в трезвом, так сказать, соображении собирается это делать, то юридически нет никаких полномочий реально ее задержать.
А вот бывали ли наоборот случаи, когда все-таки были причинены какие-то страдания пациенту, которых можно было бы избежать по неосторожности?
И так тоже было. Но никаких легальных действий юридических это за собой не влекло. Либо по причине отсутствия, так сказать, ну не то что заинтересованности пациентов, незнания юридической базы, то ли по причине их лояльности.
А сами вот врачи как-то отмечают эти случаи, как-то наказывают своих коллег?
У нас в детской практике всегда существуют разборы, лечебные комиссии и так далее. То есть даже если, скажем, до юридической процедуры дело не дошло, то достаточно часто возникают серьезные проблемы у врачей, которые относятся к делу халатно или что-то недосматривают. То есть для этого существует, ну, скажем так, внутренняя служба контроля качества.
Достаточно или нет внутренней службы контроля качества решать пациентам? Конечно, кто-то не удовлетворится ничем, кроме полностью разрушенной карьеры врача. А кто-то ужаснется сообщению, что осужденный врач покончил жизнь самоубийством в колонии, как это было совсем недавно, с фигурантом дела об ампутации руки у младенца из-за неправильно поставленного катетера. Но, похоже, отмененная Думой часть 124 статьи не имеет к этим страстям никакого отношения. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии будет объявлена амнистия боевикам, добровольно сложившим оружие и непричастным к совершению тяжких преступлений. Режиссер Никита Михалков объявил о созыве чрезвычайного съезда Союза кинематографистов России 30-31 марта в Москве. Президент США Барак Обама объявил о продлении действия санкций против Ирана еще на один год. Нью-йоркский финансист Бернард Медоф признал себя виновным в финансовом мошенничестве и был отправлен в тюрьму. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Борис Немцов будет разговаривать с Кремлем, но не договариваться, если станет мэром Сочи.
Комментарии эксперта.
Продюсер Каха Цискоридзе не понимает претензий в адрес своей песни «We don't wanna put in».
Право автора.
Саммит стран Тихоокеанского региона может не состояться во Владивостоке.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние новости российской и мировой экономики, в том числе данные об инфляции в России за март и о динамике цен производителей промышленных товаров, продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России за период с 1 по 10 марта составила 0,4%, а с начала года 4,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно последнему официальному прогнозу правительства, в целом по итогам текущего года инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году инфляция в России составила 13,3%, став максимальной с 2002 года. Положительная сальдо внешней торговли России в январе снизилась в два раза, примерно до 9 миллиардов 360 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. При этом экспорт сократился на 43% до 19 миллиардов 680 миллионов долларов, а импорт на 34% до 10 миллиардов 300 миллионов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 27 февраля по 6 марта снизились на 3 миллиарда 800 миллионов долларов, или примерно на 1%, до 380,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем снизился более чем на 36%. Цены производителей промышленных товаров в России за февраль повысились на 2,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Предыдущие пять месяцев, то есть с сентября 2008 года по январь 2009, эти цены в стране снижались. По итогам прошлого года оптовые цены на промышленные товары в России упали на 7% против их роста на 25% в 2007 году. Российская промышленная группа «Автоком» и испанская компания «Сия Аутомотив» подписали соглашение о создании в Калужской области совместного предприятия по производству автокомплектующих. Сообщается, что оно будет организовано на базе действующего завода автомобильного электрооборудования, входящего в состав «Автокома». В Калужской области сейчас действуют сборочные заводы немецкой компании Volkswagen и шведской Volvo по производству легковых и большегрузных автомобилей соответственно. Кроме того, летом 2008 года к строительству здесь своего сборочного производства приступили французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi. Курс доллара на сегодня 35 рублей 11 копеек, на 18 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля 42 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 65 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» о самых интересных сегодняшних событиях в мире культуры. В Московском международном доме музыки сегодня открывается второй международный органный фестиваль «Орган Плюс». В дуэте с органом Светлановского зала выступят вокалисты и инструменталисты. Подробнее о программе и участниках фестиваля в материале Тамары Леленковой.
Нынешний второй фестиваль органной музыки разительно отличается от первого, на котором звучали традиционные произведения для органа. На этот раз организаторы пригласили исполнителей, чей репертуар включает также современные и фольклорные композиции. Рассказывает начальник концертного отдела Московского дома музыки Евгений Черников.
Сама идея орган плюс орган и еще какие-то инструменты, она на самом деле очень популярна в западных странах. В основном почему-то в Америке очень популярны составы орган плюс ударные инструменты. Я привозил орган и саксофон даже, правда, сопрано-саксофон, более такой классический. Два органа это вообще сплошь и рядом. Вот четыре концерта. Орган и вокал, орган и скрипка, орган и балет и орган и труба. Выдающаяся молодая трубачка, восходящая звезда Элисон Белсон. Она приедет с органистом, но здесь как раз звезда будет она. Это концерт закрытия. второй ансамбль – это орган и скрипка. Гофф-дуо называется. Это скрипач и скрипачка супруги, фамилия Гофф.
Очень неожиданная вещь в программе фестиваля органного. Это балет и орган.
Органист, который предложил это, шведский органист Гуннар Денстам, он очень интересная личность, очень артистичный и ведет себя на сцене не совсем так, как этого ждешь от солиста-органиста. Он там что-то сам пританцовывает, что-то рассказывает, как-то общается с публикой. Мне его рекомендовали как очень яркого исполнителя и аранжировщика традиционной скандинавской музыки, то есть народной музыки шведской, норвежской, датской. И Денстам предложил приехать с исполнителем на, это называется никель-харпа. Это, насколько я понимаю, эквивалент народной скрипки, фидл, то, что называется в Англии. Это шведская народная скрипка. Нас очень увлекла эта идея исполнения народной музыки на органе. И он предложил, а вот у меня еще есть балет, народный танец.
Открывают второй фестиваль органной музыки российские музыканты. Анастасия Сидельникова – орган, Лилия Ерухина – сопрано и Константин Христов – бас. Я спросила у Анастасии Сидельниковой.
Анастасия, скажите, а есть какая-то разница между исполнительством в зависимости от страны, откуда приезжают музыканты?
Это идет от органостроения той страны, вот от культуры той страны, в которой созданы органы, скажем, немецкого барокко. То есть человек, приехавший и воспитанный на органах северонемецкого барокко, он, естественно, будет играть так, как вот ему диктуют эти инструменты. То есть это в культуре его воспитание музыкальное будет заложено. Также француз всегда найдет какие-то регистровые возможности органа, чтобы вытащить свой французский инструмент, свой, вот, допустим, романтический кавояколь из любого. Я слышала просто такие вещи. То есть культура и именно органы, которые есть в этой стране, они накладывают, безусловно, отпечаток на исполнителя, обобщенно даже. Вот здесь разница игры в зале и игры в соборе. Именно что в соборе тебя разделяет, если это большой собор, тем более это огромное расстояние между зрителями, и они сидят лицом к алтарю, даже когда светский концерт. Хлопать не разрешается в соборах, то есть аплодировать. Соответственно, ощущение музыканта, естественно, другое.
Но, с другой стороны, я знаю, что за рубежом с органом обходится своеобразно, даже некоторым образом эксцентрично. Как вы относитесь к такого рода игре?
Ну, может, в последнее время европейцы себе такое позволяют, там, итальянцы, может быть. Но вот американцы и канадцы, они из всего ведь пытаются сделать шоу. Это связано с тем, что у них, опять же, культура не такие глубокие корни, они не привязаны к ним, они могут творить что угодно. Но в Америке существует театральный орган, на котором вот это все возможно, и он создан для этого. Так, это как бы особый даже жанр в легкую музыку, так скажем, обработки какие-то, все. Но дело в том, что у нас, при всем отношении консервативном к этому, сейчас тоже эта тенденция появилась. Спустя 10 или 15 лет мы тоже хотим смешения жанров, синтеза, хотим куражиться, что-то делать, может, как угождать публике.
Угождать и удивлять российскую публику участники фестиваля «Орган Плюс» будут в Московском доме музыки с 13 по 20 марта.
Открывающимся сегодня в Московском доме музыки втором международном органном фестивале «Орган Плюс» рассказывала Тамара Леленкова. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Волны от экономического кризиса расходятся по всем сферам жизни британского общества. Сокращение числа сделок в лондонском Сити, закрытие банков и увольнение сотрудников ведут не только к падению спроса на дорогие машины и квартиры, но уже меняют и режим, и нормы питания большинства британцев. Как лондонские рестораны переживают кризис и какой новый аксессуар появился в сумках тысяч лондонцев, об этом слушайте в истории нашего корреспондента в Великобритании Елены Воронцовой.
Что же привело к такому масштабному недовольству и к падению популярности правительства до рекордных 10%, как показали опросы, опубликованные в начале марта? Ирландцы за последние 10 лет привыкли к бурному экономическому росту, особенно в строительной сфере. По сравнению с другими странами Западной Европы, здесь при низких налогах и строительном буме развитие шло высокими темпами. После 10 лет экономического бума Ирландия стала первой страной еврозоны, которую ударила рецессия. В октябре был объявлен бюджет на 2009 год, в котором предусматривалось найти дополнительные 2 миллиарда евро. Уже тогда было ясно, каким будет происхождение этих средств. Одним из первых шагов, сделанных коалиционным кабинетом, было введение дополнительного пенсионного налога. Повышение отчислений в пенсионный фонд ощутимо ударило по карману каждого рабочего и служащего. Доход средней семьи уменьшился на 3-4 сотни евро в месяц. При том, что оппозиция и профсоюзы критикуют антикризисные меры правительства, надо заметить, что об убедительных альтернативных программах пока не слышно. Вот как нынешнюю ситуацию анализирует Питер Моричи, профессор из Мэрилендского университета.
Как следствие этого раздувания пузыря, мы сейчас начинаем понимать, что не существует быстрого решения проблемы. Мы не сможем через месяц-два развернуться и сказать: кризис закончился, можно больше не переживать. Нам предстоит длительный и нелегкий процесс приспособления наших ожиданий не только в том, что связано с банковскими кредитами, но и с производством, инвестициями и со всей психологией того, как мы занимаем деньги и как возвращаем кредиты в отведенное для этого время. Большинство экспертов сходятся в предположении, потребуется 2-3 года, чтобы мы переоценили наше представление о том, что считать нормальным, и получили реалистичные идеи относительно реально возможного экономического роста.
Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн принял участие во внеочередной встрече глав стран ЕС, созванной в Брюсселе премьером Чехии. Предметом обсуждения было поддержание функционирования финансового сектора в ЕС. В своем обращении Коуэн сообщил о готовящихся правилах и ограничениях работы банковского сектора. Пока окончательно неизвестно, что произойдет с налоговой системой Ирландии. Очевидно, что низкая налоговая ставка, до сих пор создававшая превосходные условия для привлечения международного бизнеса в Ирландию, больше не может удерживаться на таком уровне. Президент Франции был подвержен критике за налоговую политику, которую некоторые охарактеризовали как протекционистскую. Вот что сказал премьер-министр Ирландской республики Брайан Коуэн.
Перед нами стоит ряд серьезных задач. И сегодня я бы хотел указать на то, что нам необходимо продемонстрировать способность к быстрому маневрированию. У небольшой страны есть свои преимущества. Мы можем адаптироваться к ситуации быстрее, можем найти более эффективные пути решения проблем, провести реформы, добиться большей производительности в административной сфере. Но что бы мы ни делали, мы должны планировать шаги на протяжении некого периода времени, чтобы избежать дезорганизации в обычном течении делопроизводства.
Опрос общественного мнения, проведенный газетой Sunday Business Post, показал беспрецедентное падение поддержки правительства со стороны населения Ирландии. Однако на партийной конференции Брайан Коуэн получил едва ли не большую поддержку от соратников, чем та, которой пользовался его предшественник Берти Ахерн.
Рассказывала Елена Воронцова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Как меняются настроения петербуржцев в условиях кризиса? Какие экономические требования предъявила Смольному оппозиция? Обсуждают редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и представитель движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик. Ведущий Виктор Резунков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и любой человек в Германии, я потрясена тем, что произошло в школе Альбертвиль-Винендене.
Численность безработных на нынешний день составляет 2 миллиона 34 тысячи.
В акции приняли участие медики, учителя, бизнесмены, пенсионеры, студенты.
Похищенный шедевр мировой живописи был обнаружен в автофургоне на юге-востоке страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.